Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж». Наша радиостанция традиционно участвует во всех выставках-ярмарках, которые проходят под патронатом комиссии по выставочной деятельности Русской Православной Церкви Московского Патриархата, то есть благословлены священноначалием. С 27 ноября по 3 декабря в павильоне 4.1 в парке Сокольники будет проходить выставка-ярмарка «Звон колоколов». Радио «Радонеж» в рамках этой выставки предлагает вашему вниманию широкий выбор аудио и видеопродукции православной тематики, а также радиоприемники для прослушивания нашей радиостанции в хорошем качестве. У нас же вы можете приобрести чай «Радонеж». Это совместный проект православной радиостанции «Радонеж» и Сергио Посадской чай-развесочной фабрики. Это хороший чай, черный, по доступной цене. Покупая этот чай, вы помогаете нашей радиостанции. Уважаемые братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи для пострадавших храмов Юго-Востока Украины. Требуются продукты длительного хранения. Это тушенка, сгущенка, макаронные изделия, предметы гигиены. Также нужны зубная паста, мыло, порошки стиральные. Очень нужны памперсы, как детские, так и взрослые. Нужны перевязочные материалы, марля, бинты, вата. Ищите радио «Радонеж» под номером 189. Повторяю, номер 189 – это секция радиостанции «Радонеж» на выставке-ярмарке «Звон колоколов». Время работы – с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» ходят бесплатные маршрутки. Повторяю, выставка-ярмарка «Звон колоколов» будет проходить с 27 ноября по 3 декабря в павильоне 4.1, парк «Сокольники». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. От метро «Сокольники» ходят бесплатные маршрутки. Радио «Радонеж» на выставке под номером 189. Телефон для справок 8-499-189-19-95. Повторяю, 8-499-189-19-95. Ждем вас.
Господи, благослови, братья и сестры, добрый вечер, сегодня в прямом эфире Крупин Владимир Николаевич, мы с вами сегодня говорим о многих событиях, в основном радостных, хороших, ну и прежде всего, конечно, о том, что завтра закрытие телекинофестиваля международного «Радонеж», потому что это большое событие, несомненно, одно из главных событий в культурной жизни страны. Почему? Потому что «Радонеж» был первым, несомненно, в череде таких фестивалей православных. Он взял эстафету у Бориса Карпова, который делал к тысячелетию крещения фильм «Под благодатным покровом», и потом вот уже это стал свершать «Радонеж». «Радонеж». И уже теперь, по-моему, 23-22-й, кинофестиваль «Радонеж». Он открылся, как всегда, по благословению Святейшего Патриарха. И открылся он, как все, уже как давно, у иконы Владимирская Божия Матерь, наши главные иконы молебном. А теперь он шел все эти дни, и сегодня, и завтра будет это в Доме кино, в нашем центральном Доме кино. И что мне радостно сказать, как председателю жюри фестиваля, что интерес к нему, и во многом благодаря нашей радиостанции, во многом благодаря передачам, которые ведет в основном Антонина Арендаренкова, сотрудник радио. И там много просмотров. Просмотры идут в нескольких залах, просмотры... Все фильмы незряшные, нет фильмов, которые лишь бы были фильмы, нет, этого нет. И даже я могу сказать, уже 20 лет я связан с этим Радонежем кинофестивалем, могу сказать, что он растет и количественно, и качественно, что очень важно. И что еще очень важно, он молодеет. Я когда читал каталог, который выпустили, а каталог это у нас тоже, как говорится, чудо такого издательского дела, и вообще образец того, как нужно относиться к национальному достоянию, каковым является духовное кино. Так вот, я читал эти биографии создателей, ну, такая идет и разделена молодежь. Такие лица юные, но знаете, что фильмы, у них хорошие наставники, хорошие учителя, и фильмы все нужнейшие. Ну, вообще, конечно, очень я благодарен членам жюри, которые все эти дни были и до фестиваля, мы все это смотрели, что они, в общем, такой народ и терпеливый, и мы находим в основном всегда согласие. Почему мы находим согласие в решении мест, когда мы распределяем? Вообще, это одна из самых труднейших задач дать, где гран-при, где что, где какая номинация. Это очень тяжело. Потом, как определить, за что мы даем? Ну, одним словом, но и протоиерей Николай Германский, и протоиерей Владимир Соловьев. Нет, я могу ошибиться. Господи, прости меня, отец Владимир. И Михаил Германович Калин, продюсер фестиваля. И сам, конечно, прежде всего, Евгений Константинович Никифоров. И Владимир Иванович Хотиненко. И протоиерей Владимир Соколов, помощник председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, и Алла... Господи Боже, в сто раз... И Валентина Ивановна Теличка, наша прекраснейшая актриса, вообще душа нашего жюри, и Алла Николаевна Золотухина, киновед, заслуженный работник культуры, и Александр Владимирович Богатырев, писатель замечательный, кинорежиссер, Борис Григорьевич Криницын, очень известный... один из деятелей документального кино и сценарист сам. И у нас еще добавился в жюри вот этот Борис Вячеславович Корчевников, он генеральный директор общественно-православного телеканала «Спас». И Владимир Иванович Хотиненко, кинорежиссер, так сказать. Но вы не думайте, что он тут включен у нас, вот там Хотиненко и Теличкина, вроде как фамилия у них известная и авторитетная в этом мире искусства. Нет, это не так. Они самые рядовые члены жюри и участвуют в заседаниях, и свою лепту очень основательно вносят. И Татьяна Викторовна Москвина-Ященко, и, конечно, наша прекраснейшая душа Татьяна Ивановна Мальцева, которая у нас тоже давно, и наш... организаторов много. И Марианна Сергеевна Чугунова, она не в жюри, но она очень много сделала для отборочной работы, которая всегда очень трудна. Всегда очень трудна, потому что вообще, конечно, даже слово-то не хочется говорить, параметры, но все-таки очень многие должны учитывать вещи. Если фильм сделан блестяще, но фильм не несет идеи, ради которой мы собираемся, ради которой делаются такие фильмы, конечно, такие фильмы, как бы хороши не были по сюжету, по съемкам, по всему, но, конечно, мы их не можем допускать к этому конкурсу. И ведь это наш кинотелефестиваль самый крупный в мире по количеству фильмов православных, христианских, что очень важно. И мы были первыми, тут можно без ложной скромности это сказать. Потом после этого было большое количество фестивалей, и до сих пор много, но вы знаете, очень много уже возникали под барабанный бой, поднимались и угасали. И мы никоим образом не соперничаем с другими кинотелефестивалями, но, повторяю, мы по-прежнему держим вот эту планку высокую. И, кстати говоря, у нас, например, ну, можно уподобить вот «Лучезарный ангел», но у них богатые спонсоры, и, конечно, у них и все и побогаче, у них и, ну, что говорить. Но вместе с тем, почему к нам идут люди? Очень мы испытываем постоянный напор внимания к себе, и очень много идет к нам работ. Почему? Потому что у нас есть авторитет. Какой авторитет? Авторитет такой, что мы по блату ничего никуда не пропускаем. Только, главное, вот товар лицом надо показать. И можно сказать, что очень хороший. Каждый раз вот мы как с каким-то, ну, с тревогой приступаем к рассмотру. И нынче тоже, вот, скажем, протоиерей Николай Германский говорит, я начинал смотреть, я был вначале разочарован, был как-то, а потом как пошло, и очень у нас много замечательных фильмов. И, конечно, некоторые я просто обязан назвать, потому что, может, кто не успел их посмотреть, может, кто потом увидит их где в продаже, потому что, конечно, это у нас совсем не организовано в нашей стране и в Москве, и очень редкие епархии могут позволить себе поддержать режиссера, редактора, чтобы этот фильм вышел в продажу. Но вместе с тем, конечно, нужно, чтобы вы посмотрели многие прекраснейшие, нужнейшие фильмы, потому что они как-то вот просветляют пространство вокруг нас и как-то вот заряжают этой хорошей духовной силой, потому что жизнь же очень тяжелая, не очень тяжелая жизнь, и поэтому, конечно, такие фильмы для поддержки духовного состояния человека очень нужны. Вот я пойду как раз по порядку каталог листать. Все фильмы, мне кажется, ни за что не назвать. Но я постараюсь назвать те, которые уже завтра на закрытии будут отмечены различными, ну, как, кто подарками, кто грамотами, кто еще чем. Ну, то есть мы постараемся не упустить из виду и не отметить работы. Вот, например, «На краю». «На краю» — это фильм о Сахалине. И там, как он начинается, хорошо фильм, когда говорят эти жители острова, говорят, почему так говорят, что мы на краю живем? С нас начинается Россия. Вот это, с них начинается Россия. И в самом деле к нам приходит с востока свет. Я даже помню, в детстве была книга такая, я ее помню, с востока свет. Это всегда я запомню. И у нас тоже с востока свет. Солнышко идет к нам с востока. И вот этот свет идет от острова Сахалин. Остров, конечно, необычайно мужественных людей. Людей, которые многие могли бы уехать. Многие судьбы прослеживаются в этом фильме. Но вот они так любят родную землю, что, в общем, конечно, даже душа успокаивается, что там ведь там и нефть добывается, и рыба, и там идет история поселка, село Дое, откуда началось заселение острова. Вспоминает, конечно, и нашего великого Чехова, который, несмотря на свои болезни, туда смог поехать и сделать очерки об острове Сахалин. Поэтому, конечно, фильм этот очень важный, называется он «На краю». Причем надо сказать, что делают его 5 режиссеров. Там 5 новелл, и эти 5 новелл делают разные режиссеры. Юлия Бобкова, Кирилл Мыльцев, Ольга Комаревцева, Максим Лукьянец и Юлия Сергина. Далее, вот очень важная работа. Я его знал, это отец Павел Великанов, но теперь, потому что он в самом деле Великанов, он теперь уже к нему не подступить, может быть. А я его еще помню студентом, когда преподавал в Духовной академии в 98-м году, нет, в 97-м начал преподавать. Я помню его, отца Павла. Он теперь очень много дел для воскресной школы. И вот тот цикл его работ представлен, это очень сильно, это... Они сделаны в технике песочной анимации. Это искусство довольно очень высокое, но они сделаны не для развлечения, а для просвещения, просвещения духовного. Вот как называются эти работы, которые 7 минут, 6 минут, самая большая 9 минут, 8 минут. Сейчас вообще очень длинные пленки, ленты уже, что называется, очень трудно смотрят. Я сказал знакомому, говорю, вот слушай, такой хороший фильм, говорю, посмотри, интересный фильм, еду как хочу. Он говорит, а сколько это? Я говорю, ну, минут 25. Он говорит, ну, кто ж такие длинные смотрит фильмы нынче? То есть молодежь-то торопится. И вот не из-за этого, конечно, сделал протоиерей Павел фильмы такие небольшие, а от того, что все-таки они очень главные. Вот, пожалуйста, по порядку. Бог, человек, душа, заповеди, Троица. Это цикл. Цикл. Это, конечно, размышление и о временном, и о вечном. И это и просвещает, и воодушевляет, и раздвигает горизонты, и приносит какой-то духовный свет, успокоенность в жизнь. Далее. Остров православия в Кремниевой долине. Как вы сами понимаете, что это Сан-Франциско, это Америка. Это Америка. Это наше присутствие в Америке как православных. Но православных не только русских. А здесь огромное количество и новых русскоязычных американцев, многих латиноамериканцев. Здесь много европейцев. Здесь даже, знаете, что еще очень важно подчеркнуть, что здесь есть, встречаются нации, которые в остальном мире враждуют. Враждуют. Вот ведь теперь мы уже и не можем, к величайшему сожалению, сказать, что есть какое единое славянское братство. Я знаю близко эту тему и знаю, что очень, скажем, там чехи не садятся рядом, допустим. Ну уж не буду это говорить. Но одним словом, что очень неспокойно в всем мире. Но вот этот остров православия, хорошо назван остров просто в Кремниевой долине, он показывает, как они могут любить друг друга, вместе радоваться жизни, водить детей в воскресную школу свою содержать в образцовом порядке, вместе работают, вместе молятся, вместе трудятся. И это очень радует. Ну вот у нас теперь раздвинулись границы еще не только на Запад, Восток. У нас были фильмы и с Востока, и, конечно, бывали фильмы украинские, сербские, болгарские, польские. А теперь вот вы знаете, что у нас уже есть и иранский фильм. «Отцовскую пижаму унесло ветром». Иран. Автор сценария Мохаммед Садиги. Наверное, говорит, что он даже, может, приедет завтра, я пока не знаю. Но, знаете, этот фильм очень тяжелый. Вот почему тяжелый. Потому что речь идет о мальчике, у которого лицо немножко искажено болезнью. И этот мальчик, мало того, что он инвалид, но у него отец уехал на заработки. И очень тяжело живет они. А у него был старший друг. Старший друг, около которого этот мальчик был. А этот старший друг полюбил этот юноша. И мальчишка оказался при них третьим лишним. Это ужасно смотреть, как он просыпается и зовет маму. Ну, одним словом, это все нелегко смотреть. Но вот такая одаренность у этого режиссера-сценариста Садыги, что вот мальчишка через воспоминания о прошлом, и мы как-то успокаиваемся за его будущую судьбу. Мы теперь наконец-то дождались уже не только письменных и книжных воспоминаний, работ о философском пароходе, но вот уже и вышел фильм «Пассажиры философского парохода». Все мы их знаем, то есть не все мы, конечно, их знаем, но вот в основном это были авторы Вехи, Петерим Сорокин и Николай Бердяев, Иван Ильин. Ну, это, конечно, мы знаем распоряжение Ленина их выселить. И со временем мы понимаем, что это было все-таки по Божьему промыслу. По Божьему промыслу. Конечно, у нас очень много и к ним претензий спустя время, что потому что все-таки многие из них были недовольны самодержавием, были недовольны порядками в России. И вот они потом уже всхлипывали, там, оказавшись в Парижах. Ах, ах, мы не так хотели, нас не так поняли. Но уже дело было сделано. И поэтому, конечно, смотреть это и интересно, и, в общем, даже и грустно немножко. Поэтому, потому что все-таки это не весело, когда вдруг Россия была, Россия умственная, Россия философская, расколота. Но вот проходит время, и к нам они вернулись все. Может, кто позже, кто раньше, они вернулись. Это Галина Леонтьева, режиссер. Далее наша радость и гордость, этот фильм «Последний парад беззаветного». Это уже некоторые его видели. Он, мне кажется, даже есть и в интернете. «Последний парад беззаветного». А я говорю об этом с особой радостью, потому что я давным-давно в начале 90-х, в самом начале, был знаком с моряками с Черноморского флота. И они мне тогда рассказали эту историю. И, значит, я даже написал рассказ «По местам стоять». Это история о том, как американцы совершенно нагло вели себя. Они вели себя совершенно нагло, когда Горбачев шестерил перед Тэтчер, перед Западом. И они уже чувствовали себя хозяевами в Черноморской акватории. Они даже, знаете, выходили на палубу, снимали штаны, показывали нам свой зад обнаженный. Ну, мерзость, одним словом. И мы все терпели. Ну сколько можно терпеть? Вы знаете, все-таки, ведь почему? Это еще очень многие западные вояки говорят, что нельзя русского медведя дразнить. Он, знаете, нельзя, нельзя, поэтому вот до сих пор... Вот недавно видели, как самолет у нас прошел, наш самолет, молодец какой. Сразу там 24 крупных офицерских чина слетели с должностей. И вот это же было совершено беззаветный. Это противолодочный корабль. У него название-то такое очень хорошее, беззаветный, то есть храбрый до безрассудства, беззаветный. И я очень коротко скажу, потому что это очень интересно. И вот они терпели эти хамские издевательства, и когда в очередной раз американцы вошли в наши нейтральные воды, тогда наш командир корабля, я его называл Раская Черкашин, а так он Богдашин в жизни, его подлинная фамилия, он сам стал к рулю. Ночью палубная команда убрала шлюпки с обоих бортов, и они пошли к этому кораблю, и американцы, они знать не знали. Это было для них до того страшно, и навалился на борт, у них он все протер, все их шлюпки, все у них захрустело, как грецкие орехи, бассейн расплескался. Он задержал задний ход, и снова пошел полный по другому борту, и другой борт притиснул и вытеснил их из нейтрального. Они настолько были потрясены, как поросята завизжали, убежали скорее в Стамбул, в Константинополь, бывший поклевать борта. Горбачев до того перетрусил, что визжал, кричал там, уволить, разжаловать, судить. Да, ему сказали, конечно, мы все уже судили с судом чести, и его списали на другой корабль командиром эсминца. То есть были люди у нас, были мужчины, и остались эти мужчины. И вот этот рассказ, он как спокойно рассказывает, контр-адмирал Владимир Богданович, удивительный фильм, конечно, спокойный, и вместе вот так, вот попробовали на нас задрать, и все, и получили. И получили. Когда стрелять ему было нельзя, он пошел на таран. И вот и он добился... Они помнят это. Я уверяю вас, что американцы очень много помнят. Как я сказал, у меня очень хороший был знакомый. Я говорю, вот тот. Он говорит, да успокойся. Они говорят, давно по морде не получали. И поэтому нам можно быть спокойными за свои вооруженные силы. У нас есть великие примеры, когда вдруг вроде парень был там и хулиган, и все что угодно. И вдруг в нем просыпается вот это ощущение русской такой мощи, защиты своего отечества, своих святынь. Просыпается идущие из глубины веков от прадедов, дедов, отцов. Вот эта отвага русской. Поэтому, конечно, наши войска, это не те войска, которые были, и там и дедовщина была, все это было. Сейчас, вы знаете, все-таки время другое. И радостно смотрите этот фильм. Вот фильм, который, несомненно, идет на призовое место. Я уж не буду называть и даже не имею права называть, какой фильм. Но фильм «Раскаленный хаос», фильм Сергея Дебежева, это надо смотреть, конечно. Это фильм посвящен тому, что мы все переживаем этот год. Это столетие революции. Столетие двух революций, даже, надо говорить, столетие огромного краха. Что-то вообще, конечно, что-то космическое. Какой-то страшнейший катаклизм, страшнейший поворот мировой истории этот год. А бояться нам этого не надо. Никаких тоже этих катаклизмов нам не надо ожидать. Потому что, смотрите, вот у нас очень любят накаркивать беду. Очень любят. Я вспоминаю прошлый год, хорошо помню. Это начало этого года. Что только не говорили. Сколько врали, сколько пугали. Почему-то ни с того ни с сего начали вытаскивать предсказания монаха Авеля. Откуда они их взяли? Потом стали говорить, что это все говорила Матронушка, выдумали. А потом они, конечно, хватаются за эту. Я не осмелюсь ее назвать ведьмой, но то, что оккультный человек, это Ванга, это болгарская. И что и она уж чего только не наговорила нам. И все, конец света. Никакого конца света, уж, уверяю вас, еще ближайшие тысячи, две-три, ничегошеньки не будет. Все будет хорошо. А когда говорят Матронушка, да, она говорит, что нас ожидает испытания. Но она говорит, что вы боитесь Антихриста? Да? Возьмем земельку, и она хлеб нам будет, съедим. Вот что говорила Матронушка. Бояться ничего не надо. А вообще, конечно, вот вы знаете, мне очень нравится один батюшка, мой знакомый, да, я думаю, не он один так говорит. Вот когда начинает, ой, как тяжело жить, уже дырки на времена опять провертывать, подтягивать пояса. Вы знаете, он говорит, что вы молитесь, чтобы вам стало лучше? Да вы молитесь, чтобы вам хуже не было. Вот что вы еще, встали, позавтракали, солнышко светит, и ребята не босиком бегут, ботиночки. Что, неужели этого нельзя радоваться? Неужели вдруг хныкать от того, что где-то чего-то не хватает? Как будто Россия жила когда-то хорошо. Да никогда Россия не будет жить полной чашей. Поэтому тогда это спокойно. Ну, я не знаю, правда, как еще сказать, чтобы мы никто не боялся и не переживал. Но вот очень фильм и красивый, и какой угодно, но очень тревожный, очень горький и грустный. Это, конечно, как вы сами понимаете, фильм о Сирии. Он называется «Сирия. Здесь был рай». Игорь Калягин, режиссер. Очень я люблю Сирию, необыкновенно бывал в ней, и горько слышать даже, вот когда начинали перечислять. Ведь вообще Сирия, Антиохия, Алеппо, Дамаск – это необычайно христианские места. Именно там зародилось название христианства. Вот горько. Например, даже когда вдруг начинали говорить, вот мы восстановим Пальмиру, там наши начальники, а зачем ее восстанавливать? Зачем нам восстанавливать развалины? Зачем? Скажите, пожалуйста, я понимаю, когда предлагали американцы, когда Сталинград, оставить Сталинград такой, какой он есть, руины, все изуродовано, все. Я это понимал, куда возить бы со всего мира желающих повоевать. А Пальмира, это же уже несколько тысяч, полторы, не меньше, там больше лет. Это развалины, руины. Зачем их восстанавливать? И этот директор Эрмитажа, Петровский, говорит, вот надо нам, и вырвали, из правительства вырвали гигантские деньги. Зачем на Пальмиру? Надо на людей надо, чтобы спасти деточек, спасти, накормить, обветь, обуть. И, конечно, всегда все считают, что вот американцы, они разбомбили, а мы давай пойдем людей кормить. И вот даже был среди фильмов такой фильм не очень-то приятный, мы его отказали ему в каком-либо праве на жизнь на экране. Это фильм о том, как вот якобы советские солдаты очень в Берлине занимались там и разбоем, и прочее. Вы знаете, а кто кормил детей берлинских? Вообще, кто спасал эту гитлеровскую Германию? Поэтому ужасно меня это оскорбляет, когда начинают говорить, что вот мы и такие, мы и сякие. Это очень сильно оскорблят. Вот очень хороший, трогательный фильм. Он, опять же, он, не могу сказать, что он об огромном счастливом будущем. Уехать нельзя остаться. То есть, знаете, как уехать нельзя остаться или уехать нельзя остаться. Вот поэтому казнить нельзя помиловать. Это историческая фраза. Это о том, как в Урале просто погибает село Миронова на Урале. Уже избы пустые, уже людей мало. И вместе с тем, там люди появляются, говорят, а мы не уедем. Да, вот и работы нет, и все. Но Никита Бобров и Павел Фаттахутдинов, они сделали такой фильм. Уехать нельзя, конечно, и говорят, остаться. И там очень хороший образ юноши, который говорит, нет, я буду в своем родном селе. Очень много было на фестивале анимации, это, так сказать, бывший мультфильм, анимация. Анимация, в том числе, анимация очень хорошей сказки, такой душевной, трогательной, «Мамина сибиряка». Я помню, в общем, мы его хорошо читали в детстве, да и сейчас его надо читать людям, деточкам, «Мамина сибиряка». «Упрямый козел». Вот о том, как безалаберный человек, и был такой столяр. Ну, и ясно, что и выпивка была, и тут и все. И все, разрушился дом, все стало погибать. И хозяйство все пришло в разруху, в запустение. Но с таким юмором описано, как козел. Упрямый козел все-таки вот спасает. И даже, так сказать, и хозяин начинает ему быть благодарным. Не поддаваться унынию, все будет хорошо. Здесь у нас есть продолжение предыдущих наших работ. Мы это, по-моему, в 2001, как бы не ошибиться, но в самом-самом начале 2000-х это был фильм про «Форсаж», он так и назывался. А теперь вот этот фильм «Форсаж. Возвращение». Это о тогдашней в прямом смысле, о гибели нашей палубной авиации. Вообще, что такое палубная авиация? Это летчики высочайшего класса. Попробуйте в океане найти корабль, авианосец, и сесть на него. Да если еще погодные условия плохие, это, вы знаете, ювелирная работа. И вот был погублен полк авиационный. И кто куда разъехался? И там был уже выбор. Был выбор в украинской принять подданство. Или, в общем, одним словом, уж был распад страны, и распался этот полк. И вот теперь идет его возрождение. Но уж, в общем-то, трагические события, которые на Украине были, и вдруг вот этот полк опять созидается воедино. Как вот это... Ну, одним словом, радость. Там вообще много и горьких событий, потому что это же было, прошло через семьи, прошло через дома. Там даже жена говорит, вот фашисты, мол, вот русские фашисты, мол, бомбили. С чего? Он говорит, кто тебе это сказал? В общем, это даже семейная была трагедия. И он уехал, в Заполярье уехал. И говорил потом жене, говорит, ну что ты, зачем ты живешь на севере Черного моря. Давай поедем на южный берег Ледовитого океана. Ну, это соединение семей, возвращение уже посидевших мужчин, которые не собираются уходить с поста. Это очень фильм сделан сильно. И вообще там, как говорит он уже, потом они возлагают цветы, летчики, это уже к мемориальной доске своего бывшего командира, когда он уходит, выстраивая, они стоят, одни пошли в одну сторону, другие в другую, украинская часть полка, русская. И он говорит, ну не дай бог, не дай бог того, чтобы мы смотрели друг на друга через прицел. Да, и до сих пор хочется так, не дай бог. Вот еще пример один мультипликации анимации. Но мне, я могу честно сказать, я тут со многими членами жюри не был согласен. Он фильм, могу сказать, сделан очень хорошо. Это юный совсем режиссер и автор сценария Дарья Зимина. Это называется «Шкафчик». Но вообще, конечно, фильм такой прямо, когда мальчика уговаривает пойти в садик, ему говорят, там у тебя будет свой шкафчик. Там у тебя будут свои шкафчики. Вот ему так хотелось, этот шкаф, так бедняжка, он пришел, так его туда заталкивали, как в камеру пыток. Бедный мальчик, какие у него глаза полные ужаса. И это нянька такая огромная. Ну, а за что няньку-то такую рисовать? Ну, я говорю, нянька-то тоже жизнь не сладкая. Попробуйте, какая в младшей группе. Там 20 горшков, это все и посадить, и садить, и накормить. И это, вы знаете, работа труднее, чем у министра. И поэтому, конечно, это когда ему она заслоняет весь свет, эта нянька, и он же, бедняжка, забивается в этот шкафчик, у него уже ничего в мире не остается, кроме этого крохотного пространства. И так это мальчишечку жалко. Конечно, фильм сделан хорошо. Я уверен, что Дарья Зимина, это совсем юная, она еще сделает хорошего в будущем работы. И, конечно, мы отметим этот фильм «Шкафчик». Так же, как мы отметим тоже фильм, очень душевный, теплый такой, «Яблочки-пятки». Это стихи впервые. Мы все в жюри, мы все впервые слышали эту поэтессу Анастасию Орлову. А вот как раз она, вот у нее стихи такие, вот как семейный альбом. И там сделан «Яблочки-пятки». Тоже очень хорошо по отношению к деточкам. Вообще вопросы семьи должны быть на самом первом плане. Будет семья, будет Россия. 1941 год в дневниках Михаила Прижвина. Свидетельство. Этот фильм вот я отметил особо, и даже у меня есть право выбирать фильм как приз председателя жюри. Я выбрал его. Выбрал, во-первых, потому что Михаил Прижвин удивительной силы писатель. Вот как ты его считаешь, что вот он пишет о природе, конечно, и там «Кладовая солнца», другие... Но это еще великий философ. Еще он прекраснейший художник, там «Кощеева цепь», другие. И вот здесь идет фильм, это режиссер Борис Будинов. И там идет таким даже не контрапунктом, а как бы идет, ну и не параллельно. Вместе с тем, как поддерживают друг друга, вот это, идут две линии. Вот это военная хроника, причем очень редко военная хроника. Мы уже думаем, вот каждый год мы собираемся и говорим, боже мой, когда мы вычерпаем вот это богатство, и мы еще, когда мы будем скрести по дну этой бочки, нет, столько идет, много вдруг появляются хроники военного времени. И это одна часть, и идет еще наша хроника, это идет «Бессмертный полк». Причем это снято так удивительно, что просто вот перекликаются вот эти снега, синели. Ну, страшное время, и вот идет «Бессмертный полк». Вы знаете, и вот в это время читается проза. Нет, извините, не проза, а читаются дневники Михаила Михайловича Пришвина. Это смонтировано очень хорошо, и я бы очень вам рекомендовал. Я очень надеюсь, что многие будут выложены в интернет. Да, кстати говоря, надо еще сказать, вот еще об этом Никифоров тоже говорил, что у нас же есть и свой сайт у радио «Радонеж», и там тоже будет очень много фильмов там помещено, разумеется, с любезного разрешения автора. Вот фильм, очень грустный фильм и очень русский фильм. Это называется «Враги друзья». Я думаю, те, кто постарше, знают, а те, кто помоложе, должны узнать такую фамилию, как Пепеляев. Пепеляев – это Георгиевский кавалер, это личность, легендарнейшая личность. Это освободитель Сибири, потом... А его враг, это... Ой, дай бог память. Это Строт. То... Да, четырежды георгиевский кавалер. Строт, он служил у большевиков. Они оба были георгиевские кавалеры, оба русские люди. И вот как они воевали друг с другом, и как они оба потом были расстреляны. Фильм, ну, к сожалению, вынужден сказать, фильм очень, очень русский. Потому что вот это у нас вот такое. Встанет брат на брата, свекровь на невестку, сын на отца. Далее, хороший фильм, который и красивый такой, это «Мария». Мария Темрюковна, как вы сами понимаете, я назвал вторую жену и Иоанна Грозного. Это кабардинка. Красиво. Она очень много сделала для Кабарды. Так, «Монах» Аркадий Мамонтов. Его представлять не надо, он замечательнейший наш кинодокументалист, режиссер, журналист очень сильный. Вспомните, как он один был из тех, он был, кстати говоря, единственным, кто вел репортажи по спасению атомохода «Курск». Грустное время. А это о монахе Силуане Афонском. Силуан Афонский – величайший монах нашего времени. Его называют греческий Серафим Саровский Силуан. Когда был на Афоне первый раз в 98-м, тогда еще были очень живы многие, те, которые были с отцом Силуаном, работали, все, и все было заполнено им. А потом уже, конечно, читая о нем, я вижу, и фильм снят очень хорошо. Звучит его наставления звучат. Идут виды Афона, идут рассказы о нем, тех, кто знал его. Этот фильм надо посмотреть, он очень такой воцерковляющий. А я еще мог бы добавить Аркадию Мамонтову, я прочел про старца Паисия, очень интересное. Подождите, я, наверное, вас могу... Вы знаете, я стал говорить про старца Паисия, а надо-то говорить о старце Силуане. Это русский Силуан Афонский, так что извините. Ну уж раз я заговорил, так я и скажу. Значит, когда пришли к старцу Паисию очень крупные ученые, которые занимаются космосом, кораблями, континентальными делами, и он говорит им: ну что, дети мои, наверное, очень дорого стоит ваша работа. Ну да, конечно, отец, дорого. И, ну а что ж вы, достигли до Господа? Ну что ты, отец, как достигли? А мы на одних сухарях каждую ночь долетаем, сказал он. Вот это вам, пожалуйста, ключ к пониманию монашеской жизни. А здесь в Аркадия Мамонтова рассказ о старце Силуане. Это русский старец, который уже будучи монахом, потом был отозван обратно в Россию. Он служил в армии, потом опять вернулся. Он, конечно, величайший Силуан Афонский. Его богатство, наследие письменное, оно совсем не было известно при его жизни, по его скромности. И вот теперь оно открывается, и спасибо Аркадию, что он запечатлел нам этого великого человека. Ну вот, теперь надо поторопиться еще сказать какие-то другие вещи. Ведь у нас теперь очень прошло грустное сообщение, что скончался великий наш Хворостовский, баритон, это потеря большая для песенного искусства, несомненно, потому что вот когда слушаешь, скажем, там и Хосе Каррероса, «Плачет о Доминго», и третий-то какой итальянец, два испанца назвала, «Лучано Паваротти», это, конечно, голоса удивительной силы, но Хворостовский не только ничуть не хуже, он продолжает линию как раз Козловского, Лемешева, и, конечно, жаль, большая потеря. Здесь еще было две потери в это время, это, значит, два писателя, это Михаил Задорнов и Владимир Маканин. И вот интересно, что я хочу сказать, я знал того и другого, вообще, и кто из них двоих, конечно, лучший писатель? Ну, ответ сразу, конечно, на поверхности, это, конечно, Владимир Маканин. Прекрасный писатель, а досталось больше памяти и слез Михаилу Задорнову, который, тут уж я ничего не хочу его ничем опорочить, но, конечно, он допускал, конечно, великое событие, что он прошел через покаяние, очищение, принял православие, показал пример христианского отношения к кончине. Но при жизни были у него все-таки, когда он мог и какие-то задеть вещи, какие-то струны, какие-то святые. Ну, не будем ни о чем говорить. Но был на экране, где-то веселил, был известен. И вот, пожалуйста, все о нем знают. А про прекрасного писателя Маканина что-то я не очень-то слышал. Страдания. Ну, что ж, ничего. У нас впереди 200-350 лет Джонатану Свифту. Ну, что он написал? Что, поднатужьтесь, величайшую написал книгу Гулливера. Гулливер, вы знаете, вот сразу, это еще было у Вольтера, микромегас, то есть маленький и большой. Но у Вольтера уж даже не к ночи будет помянут, этот безбожник. А Джонатан Свифт, конечно, удивительной силы. У него Гулливер в стране лилипутов и Гулливер в стране великанов. Вот Гулливер великий, огромнейший, Гекуля Декин, как говорят его. Но в стране лилипутов он великан. Они даже его опутали, связали, привязали, подчинили себе. То есть количество лилипутов. А потом он уже был, в стране великанов. Когда уже его полюбившая его Глюмдаль Клич, я в детстве настолько была память хороша, до сих пор помню, что он ее гулял по ладошке. Он, она брала на ладошку, и он у нее на ладошке гулял, снимал шляпу, раскланивался. Вот это сразу Джонатан Свифт сказал мне, мы-то великие, то маленькие. А потом он же еще был в стране гуингмов, в стране лошадей, где лошади были гораздо умнее, чем человек. Это очень мудрые книги, и очень интересные книги читать, интереснейшие книги. Вот говорят, что почитать? Здесь еще у нас юбилей нужнейшего для России поэта, деятеля. Это, конечно, Сумароков. Александр Петрович Сумароков, 300 лет. Говорится, враг всяческих пороков, наш великий Сумароков, про него говорили. Он много сделал, совершал. И вообще, когда втягиваешься в это в чтение 18 века, оно уже и Херасков, и Дмитриев... Ну, читается это все замечательно. Кстати говоря, было соревнование такое анонимное, когда Херасков, Ломоносов, значит, память, и третий еще был, они переводили псалмы, перекладывали псалмы, по-моему, 147-й. И Ломоносов был совсем неизвестен, как поэт, совсем был молодой, и он победил по единодушному признанию Сумароков. Ну, это, конечно, приближенные Анны, тогдашней императрицы. Потом далее. Вообще, удивительная сила Сумарока. Да что ж меня как заклинило. Кто третий-то у них был? Ну, не, простите, я потом вспомню. А он очень много писал пьес. Конечно, пьесы на наш сегодняшний взгляд были тяжеловаты, но они игрались. Причем игрались не просто, а игрались профессиональными актерами, которые тогда уже были где? Конечно, в Ярославле. У кого? В театре Волкова, конечно. Они приезжали специально в Москву. И в это же время, у нас 25-го, это 455 лет сильнейшего драматурга, да он сейчас еще живой, это Лопе де Вега, это Фуэнте Авихуна, вечный источник. И я еще вам скажу, что еще важно, интересно сказать. Что Лопе де Вега, он был обласканный властями. Он написал пьес 200, по-моему. Он был при дворе. А величайший из великих Сервантес, Дон Кихот, и это, конечно, никому не был известен, Сервантес. И даже не знали. И даже я стихи не помню ничьи. Страдания закаляли дух великого таланта. Был слеп Гомер, Бетховен глух и однорук Сервантес. Он вернулся с египетской войны одноруким. И его даже жена и дочь выгоняли из дома, и он даже ему давали в чашку для собаки. Во дворе жил великий Сервантес. Вообще, после этого все нам обижаться на наши жилищные условия. Писатель, когда Сервантес, великий Сервантес жил во дворе. Ну, это как-то утешает. Сервант, ох, я как любил Сервант. Да и сейчас еще, когда начинаешь его перечитывать, то увидишь, вот какие у нас были. Мы не развиваем литературу, нам дай Бог добраться бы хотя бы до подобия того, что уже было. Вот я преподавал древнерусскую литературу и говорю, что мы смотрим не на как на прошедшее, а как на недосягаемое будущее. Вот что такое древнерусская литература. Впереди День Матери 27-й, об этом надо было бы говорить подольше. Ну, что ж делать. Теперь мы с вами еще перейдем, надо отвечать и на вопросы, чтобы не забыть еще. Да, это... показана ли тема столетия русской революции в фильмах? Да, показана. «Раскаленный хаос» – это один из лучших наших фильмов, и эта тема затрагивается и в других фильмах. Еще, чтобы не забыть объявить дорогим братьям и сестрам, что 30 ноября совсем близко в Белом зале Дома кино будет вечер, посвященный памяти святых царственных мучеников и замечательных русских людей, сохранивших верность престолу и царской семье. Главная тема и название вечера – «Верность». Очень точное слово. Принимает участие протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского монастыря, главный редактор портала «Русская народная линия» Анатолий Дмитриевич Степанов и потомки Михаила Юрьевича Лермонтова и Николая Карловича фон Мек, правнука губернатора Санкт-Петербурга Владимира Федоровича фон Дерлауница, принявшего мученическую смерть за царя Отечества, Владимир Николаевич Соколов Лермонтов и Денис Александрович фон Мек. Вот такой прекраснейший должен быть вечер, очень нужный вечер, потому что вообще этот все-таки год всколыхнул наш интерес к тем людям, которые дают нам пример верности царю и отечеству. Так, теперь, пожалуйста, если вопросы будут, буду рад их выслушать и ответить. А пока скажу, есть? О, слава Богу, слушаю вас.
Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Добрый вечер.
У меня вопрос. Будет ли где-нибудь вот перечень фильмов, ну хотя бы тех, которые следует посмотреть, может быть, и которые не успели, где-нибудь в газете? Может быть, православная газета
да.
С Даниловым или в Радонеже, такой вот полный список с аннотациями?
В Радонеже обязательно. Во-первых, обязательно в Радонеже, несомненно, будет. А во-вторых, вы знаете, что еще у вас есть возможность, завтра целый день будут демонстрироваться фильмы в Центральном доме кино бесплатно, туда может прийти посмотреть, это очень важно. И там, я думаю, еще будет еще доступен каталог этого фестиваля «Радонеж». Это... И там есть еще вот эти программочки, которые тоже можно взять. В них напечатаны названия фильмов, которые в эти дни прошли. Так что спасибо вам за вопрос. Раб Божий Олег, спасибо, что есть такой кинофестиваль «Радонеж». Есть чем порадоваться за православных людей. Сколько у нас талантливых людей. Да, через кинофильмы привлекается вселенная. Внимание к вопросам православия со стороны общества. Повышается качество православной проповеди в средствах массовой информации. Вот как раб Божий Олег сформулировал крепко. И вообще, конечно, но это уж мы говорили, что это наше горе, наша боль, наша досада и наше, к сожалению, отчаяние людей, которые так мало могут влиять на общественную жизнь. Смотрите, мы делаем такие фильмы. За 20 с лишним лет такое количество сделано прекрасных фильмов. И они ушли, многие как в песок ушли, многие ушли во тьму забвения, многие не нашли зрителя. Это же очень горько и досадно. Почему государство не использует такой огромный резерв воспитания нравственности в людях? Это очень досадно. Это фильмы и для школы, и для... Добрый вечер.
Ага, добрый вечер. Вы знаете, хочется просто несчастье. То, что наш вот этот фильм, просто кощунственный «Матильда», в Вене будет выходить от нашей страны, представлять нашу культуру. И Алексей Учитель будет представлять этот кощунственный фильм. болит душа за то, что да не это свершится.
Милая сестричка, не будем даже больше о нем говорить и эфир и заполнять. Вот вы знаете, я легко представляю учителя воду, а там он получит высшую награду. И поэтому нам даже пожалеть его стоит. Вы знаете, я знал, что будет упомянут, но не надо нам упоминать это презренное имя. Я читал ее письма, ее совершенно злобные письма этой полячки Шестинской, как она подруге и другим, как она его в постель тащила, что только она не вытворяла. Он совершенно, она, конечно, безумно мечтала на престол вскарабкаться, она повторяла, ну, не до конца, это Марину Мнишек. Помните Марину Мнишек, которая в Успенский собор вошла с Лжедмитрием? Это было уже в нашей, хватит нам полячек. И поэтому, вы знаете, что этот фильм вспоминать? Это дешевая киношная поделка. И я не смотрел, уверяю вас, но то, что я смотрел этот вот трейлер, уже этого хватит навсегда, чтобы поразиться этой мерзости. И уже есть серьезные исследования и киноведов, и священников, что такое, там все передернуто, все искажено. Все не... Ну, зная это... Нет, не будем об этом больше говорить, противно. Так что нет, что, какие, ну и что? Они, конечно, награждают то, что антирусское. А смотрите, все эти Нобели, все эти награды, все, что антирусское, все, конечно, мгновенно награждается. Вы знаете, ведь они когда ведь в заразном больном, хочется, чтобы все вокруг болели. И поэтому, фу, даже неприятно. Мы просим помолиться так, о здравии рабов Божьих. Священников наших в начале, Надежды, болящей Людмилы, болящей Антонины, болящего Евгения, Татьяны, Дмитрия с очадами, Петра с очадами, болящей Екатерины, Екатерины, Надежды, Геннадия, Михаила, Фатинии, Георгия, Александра, Ольги, Кирилла, болящей Аллы, Раисы, Василия, Иулии, Натальи, и вот еще я уже упоминал с ним протерея Владимира, протерея Николая, протерея Александра, протерея Ерефи, монаха Ростислава, Геннадия, Вячеслава, Татьяны, отрока Марины, от Раковицы Марины, от Раковицы Татьяны, Анны, Владимира, Натальи, Надежды, Анатолия, Аллы, Александра, болящего Евгения, болящего Константина, Кирилла, Александра, Владимира, болящего Ирины, болящего Марии, Антонины, Надежды, болящего Петра, болящего Ларисы, Ирины Сачады, Андрея, Надежды, Алексея, Татьяны, Натальи, Вадима, Екатерины Сачадовой, Александры, Валентины Сачадовой, Валентины Сачадовой, Дионисия, Виталия, болящего Тамары, Ирины. Вот еще вопрос рабу Божьей Нины. Почему о кинофестивале «Радонеж» телеканал «Спас» не говорит? Да я думаю, они сделают передачу. Вот это, кстати, Корчевников-то, он же со «Спаса», и не показывают эти фильмы. Я думаю, они покажут. Но вы знаете, вот, конечно, мы я могу честно сказать, мы большего ждали. От телеканала «Спас» мы ждали гораздо большего. За эти годы, конечно, я лично разочаровался во многом. Гораздо больше союз сделал в Екатеринбурге, который начинал митрополит Викентий нынешний, ташкентский. Поэтому, ну, он какой-то стал немножко, он такой, знаете, такой... Не то, что он как культурологический, как это все и гладкий, все то есть, вот не входит вот в этот спас наша православная сегодняшняя настоящая жизнь. Дальше продолжает раба Божия Нина. Думается, что этих фильмов хватит на годы показывать. Поднимает ли этот вопрос ваши слушатели? Конечно, поднимают. Как же не поднимать этот вопрос, когда они посмотрели? Ведь когда что-то хорошее видишь, хочется, чтобы и другие люди увидели. Это очень хорошее качество человека. Когда ты посмотрел, и хочется, чтобы и другие посмотрели. А как они посмотрят, если негде купить этот диск или флешку, и если его не показывают? Конечно, это во многом вина тех, кто занимается средствами массовой информации. Да, добрый вечер, слушаю.
Владимир Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня на Радонеже прошел фильм «41-й год в дневниках Пришвина».
Да.
Просим особое спасибо сказать автору фильма за такую работу. Очень редкий фильм.
Вот, вы знаете, вы, наверное, включились только, потому что я о нем говорил где-то в первой-третьей передаче. Почему? Потому что я, как представитель жюри, выбрал это, именно этот фильм. Это специальный предприятие. Вы знаете, удивительный текст Пришвина, удивительный писатель, удивительные съемки, и хроника, и бессмертный полк. Раба Божья Ирина задает вопрос. Недавно вышла ваша книга... А, это обо мне. Недавно вышла ваша книга «Большая жизнь маленького Ванечки». Спасибо вам за эту книгу. Сердечно, добро, душевно для всей семьи. Хочется, чтобы она доступна была в каждой семье. И будет ли она в продаже в других магазинах, кроме Сретенского монастыря? Спасибо огромное за вопрос. И я одну книжку, если раньше прочел вопрос, я одну книжку принес в подарок юной молодой бабушке Таисии, эту книжку сюда. Ну уж теперь я не успею даже никакого рассказа прочитать из этой книги. Эта книга для меня очень радостна, потому что я написал ее очень давно, страшно сказать, лет 35 назад. И вот она теперь издана. Издана, прекрасно издана. Прекрасно. Какие рисунки. Причем удивительно. Мне сказали, я еще не видел художницу, не видел. Она, говорят, молодая москвичка. Ну как она смогла нарисовать мальчишку сельского? Сельский мальчишка. Как вот она увидела эти, то, что его окружает, этот двор, эти и куры там, и козленок, и корова, и отец его хлебороб, и мама зоотехник, и бабушка любимая, и дедушка его защитник. И как-то вот так у нее хорошо получилось. Просто очень я благодарен издательству Сретенского монастыря. Там же они у меня издали книгу перед этим «Возвращение родника». Она тоже там продается. А вы знаете еще, что могу сказать, что мы, авторы, бесправны в этом отношении. Совершенно бесправны. Ну, разве я мог бы сам это издать, если бы не взялся за это и Сретенский монастырь издательство. То же самое и с другими книгами. А еще другие книги, это вообще Сретенский монастырь-то издается, это православное издательство, а если светское издательство. Вот когда у нас сердится на дороговизну книг, я могу вам, знаете, что сказать, в оправдание даже издательств. Вот я, например, встаю и покупаю книгу, ну, дорого книга стоит. И вот люди наивно, может быть, думают, вот он какой богатенький Буратино, книга-то какая дорогая. Уверяю вас, что нынче писатель... Но я не жалуюсь, уверяю вас, я не жалуюсь. Но штука в том, что больше получает от издания книг не писатель, не издатель, а продавцы. Вот кто нас грабит. Например, мне вот «Вечи», это издательство «Вечи», тоже очень хорошее издательство, Сергей Дмитриев, директор, говорит, понимаешь, говорит, ну вот условно говоря, вот книга стоит себе 100 рублей. Она стоит 100 рублей, ее себестоимость. Мы, говорит, ее передаем в торговую сеть по 150, а они продают по 300, по 350. Понимаете? Вот где взлетает цена-то. И поэтому что получит издательство? Мало. Что получит автор? Почти ничего. И поэтому, конечно, в общем, ну это всегда было так. Это все, тот, кто за прилавком, тот все-таки способен к надувательству. Я ничего не хочу ничего плохого о них говорить. Ой. Еще какие вопросы, уже надо торопиться к финалу. Да, вот режиссер показывает, что... Спасибо вам, милые братья и сестры, вам за хорошо проведенный сегодня вечер, я так полагаю, потому что бывают разные встречи, а сегодня мне понравилась какая-то душевность у нас была. Да, нет. Вот еще пришла прекрасная записка. Помяните годовщину упокоения монахини Евдокии. Это Флёрова Ирина Николаевна. Ее многие помнят по отделу древнерусской литературы Третьяковской библиотеки. Мир праху. Спаси, Господи.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, грех.